дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день, у микрофона Виталий Дымарский, и это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич», которая сегодня впервые выходит в другое время, в 17 часов. Вы, наверное, уже об этой перестановке знаете, уважаемые слушатели. Но еще раз напомню, что отныне, во всяком случае, в течение этого года, пока в 3 часа дня будет идти программа «Сотрудники» с Ксенией Лариной, Никита Сергеевич Хрущев и все, что с ним связано, у нас переехало на 17 часов по воскресеньям. И вот в это время, значит, еще раз говорю, мы и будем выходить. И сегодня сразу же вам представлю сегодняшнего нашего гостя. Дорогого гостя, прямо как дорогой наш Никита Сергеевич. Это дорогой наш Сергей Никитич Хрущев. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Никитич. Здравствуйте, спасибо.
Да, ну, нетрудно догадаться, что Сергей Никитич Хрущев – это сын Никиты Сергеевича Хрущева. Сколько вы, 19 лет уже живете в Соединенных Штатах?
Да, да, скоро будет 19 лет. Но да, при этом я был, остаюсь и останусь с российским гражданином, да, и патриотом, а то меня тут пытаются по-другому представить и ославить. Вот я сразу
предупреждаю. Да, здесь вот вопрос вам сразу уже пришел. А как бы ваш отец среагировал бы, если бы узнал, что вы будете жить в Соединенных Штатах?
Да, я думаю, никак бы он не среагировал, потому что я же в Америку переехал не во время холодной войны, когда мы с ними бодались, как кто будет первее в этом мире. Американцы, вы знаете, не любят никого признавать себе равными, поэтому это было очень сложное время. Я делал на ракеты, а да, потом, когда все кончилось в 91-м году, и мы вроде стали лучшими друзьями, то меня пригласил Томас Уотсон, бывший президент фирмы IBM, который принимал Никиту Сергеевича на заводе в 59-м году, в институт. И я согласился, приглашал на 5 лет, согласился на 1 год. И вот приехал в 91-м году и так задержался. Поэтому он никогда не вмешивался, так сказать, в мои дела. Думаю, здесь бы не вмешивался.
Ну, хорошо, принимаем на веру ваше
заявление,
естественно. Принимайте.
Я сам не знаю, как это, знаете, так сказать, когда меня вот этот вопрос задают, это дежурный вопрос в Америке. Да. Я говорю, вы знаете, как бы отнесся президент Вашингтон к войне в Ираке? Они молчат. Я говорю, а я знаю. Он бы сказал, дураки вы, ваш враг в Лондоне, а не в Багдаде. Разные времена, разные
вот
дела.
Вот таким вещам учат своих студентов Сергей Никитич Хрущев.
Да, не только таким.
Да, он преподает в Институте международной политики при Брауновском университете в штате Род-Айленд. Насколько я помню, это самый маленький штат Соединенных Штатов.
Да, самый маленький штат, но у него самая длинная береговая линия.
Ну вот. И, значит, как мы уже выяснили, в течение 19 лет. Уважаемые слушатели, я должен напомнить вам номер, по которому можете присылать ваши смски, плюс 7985-970-45-45, он без изменений, но наш долг вам напомнить этот номер, ваши замечания, вопросы готовы посмотреть, тем более, что уже и накануне эфира пришли вопросы, да и у меня много вопросов. Ну, а те, кто хочет посмотреть нашу программу, во всяком случае, нашего гостя, я бы сказал так, поскольку камера, веб-камера не позволяет видеть всю нашу студию, то вот Сергей Никитич Хрущев у нас сейчас вот на экране, у меня видно на сайте радиостанции «Эхо Москвы», веб-трансляция уже запущена. Ну что, да, и самое главное, может быть, с этого мы и начнем. Я сейчас поверну камеру вот так вот. Не потому, что себя хочу показать, а потому, что хочу показать книжку. Вот, собственно говоря, для презентации этой книги, да?
Я и приехал,
да. Да, вы и приехали, Сергей, да, Никитич.
Вчера.
Вот написано «Никита Хрущев, реформатор». Это название нового труда Сергея Никитича Хрущева. Она продолжает, если я правильно понимаю, это издательство «Время».
Издательство «Время», да.
Эта книжка продается уже.
Продается уже.
И, как я понимаю, она продается вот в таком виде, да, отдельно?
Отдельно
и в трилогии.
И в трилогии, да.
Три тома больших,
те поменьше. Второй том, следующий,
да,
том.
Второй и первый,
этого,
второй том поменьше.
А третий том,
да,
в половину второго.
Да. Но, тем не менее, этот том очень увесистый. Ну, а тот, кто захочет купить все три тома, значит, если вы какая-нибудь слабая женщина, скажем, то призовите себе на помощь какого-нибудь сильного мужчину.
Нет, сумку надо взять, чтобы не уронить.
Сумку, чтобы не уронить, это довольно такая вещь увесистая. Сколько же вам потребовалось времени, Сергей Никитич, я перевожу опять на вас камеру, сколько же вам потребовалось времени, чтобы написать этот труд?
Практически 10 лет. Я начал его в 2000 году. Мне было просто интересно, что никто ничего не знает, какая была внутренняя политика Советского Союза. Все живут по каким-то стереотипам и совершенно мифов. Непонятного и происхождения и мифов. И я, собственно, не очень знал. Две предыдущие книги я писал. Одну об отставке, чисто мемуары, легко пишется.
Это пенсионер союзного значения. Да.
«Рождение сверхдержавы». Тоже это была книга о ракетах, о Королеве, о Челомее, о внешней политике, о кубинском кризисе, что я помнил, знал. А все эти вопросы, кукуруза, строительство, совнархозы, для меня тогда были далеки. Я же считал, что ракета – это главное.
Ну, вы сами ракетчик.
Ну да, вот почему я и считал. Да.
А вы работали, если я не ошибаюсь, в конструкторском бюро «Челомея».
«Челомея», да, Владимир Николаевич.
То есть в конкурентном бюро по отношению к Королеву.
Королеву и к Янгелю. И к Янгелю, у нас было, да, трое. Понимаете, в чем дело? Никит Сергеевич прекрасно понимал, когда он поверил в ракеты, что без конкуренции его конструктор будет надувать. Он же скажет, ничего лучше сделать не могу, только вот это. И он сначала был Королев, потом он призвал Никита Сергеевича на помощь себе Янгеля, когда выяснилось, что ракета Р-7 не боевая ракета. А Королев сказал, ничего другого сделать нельзя. Пришел Янгель, говорит, а я сделаю Р-16. Потом появился Челомей. И вот они все время перетягивали канаты и очень эффективно работали. Конкуренция была очень жесткая. Я помню, когда наша КБ конкурировала с Королевым, а там кто первый пошлет человека на Луну, то мой приятель, наш главный баллистик Володя Модестов, сказал, ты посмотри на этих двоих, каждый из них предпочёт, что американцы первые сели, а не конкуренты.
То есть такая конкуренция была сильная.
Да.
Хорошо. Сергей Никитич, давайте так. Мы, может быть, у нас, с одной стороны, вроде как бы много времени, но, с другой стороны, я понимаю, что его очень мало, а хочется поговорить о многом. Давайте мы... У нас будет две части. Одна такая, вторая часть, может быть, чисто политическая, а первая, может быть, больше семейная. И вот давайте мы сейчас в течение двух минут послушаем нашего корреспондента Якова Широкова, который подготовил, с чем вы согласитесь, с чем не согласитесь, мы сейчас узнаем, такую, ну, если хотите, справку о семье Хрущевых.
Никита Сергеевич Хрущев был женат дважды, хотя в некоторых эмигрантских изданиях того времени проскакивали сообщения о якобы имевшем место третьем браке. Называли даже имя еще одной возможной супруги, Надежда Горская, но никаких других доказательств в пользу этой версии, кроме ничем не подтвержденных цитат, не приводилось. Первый официально подтвержденный брак советский лидер заключил еще до революции с Ефросиньей Ивановной Писаревой. В то время молодой Никита Сергеевич работал на Донбассе. Брак оказался недолгим. Старшая дочь машиниста шахтной подъемной машины скончалась в 1919 году. Одни справочники пишут, что это был тиф, другие причиной смерти называют испанку. Молодой вдовец, только-только вернувшийся с фронта гражданской войны, остался с двумя детьми на руках, дочерью Юлией и сыном Леонидом. Второй супругой, набиравшего политический вес члена Компартии, стала Нина Петровна Кухарчук, дочь украинского крестьянина с Холмщины, уже в молодости активно участвовавшая в партийной деятельности. Познакомились они на Донбассе, стали жить вместе, однако расписались только после отставки первого секретаря партии. Исследователи и биографы любят упоминать еще, что Нина Петровна стала первой из жен советских лидеров, кто сопровождал супруга на приемах и в заграничных поездках. От этого брака в семье Никиты Сергеевича появились еще трое детей – Рада, Елена и Сергей. Самая старшая из них, Рада, вспоминала, как уже в 30-е годы, когда Хрущева перевели в Москву, мать ездила на работу обычным трамваем, а в парткоме на ее предприятии еще долгое время понятия не имели, кто является ее супругом. После войны Рада Никитична выходит замуж за Алексея Джубея, главреда сначала комсомолки, а затем и «Известий». Вместе с тем и Великая Отечественная затронула семью руководителя Московского горкома партии. Сын от первого брака, Леонид Никитович, добровольно поступил в Красную армию в военно-воздушные силы, прошел финскую кампанию, а в июле 41-го был ранен в воздушном бою. Лечился в Куйбышевском госпитале. В конце 42-го отправился на фронт, а весной следующего года не вернулся с боевого вылета. Тело не обнаружили, и через некоторое время сына Хрущева посмертно наградили орденом.
Ну, это такая краткая справка. Не знаю, все ли точно.
Ну, насчет возможной третьей жены не знаю, не слышал. И Леонид мой в финскую компанию не участвовал. Значит, тогда училище не закончил. А так все более-менее, как я слышал.
Хорошо, Сергей Никитич, тогда, раз уж мы начали говорить о семье, ну, скажите, вот ваши... Вам было легче от того, что вы были сын Хрущева? Вы чувствовали на себе какое-то особое, к себе особое отношение? Ну, учеба?
Ну,
чувствовали себя членом, если хотите, составной частью элиты советской?
Элиты я не чувствовал, но я чувствовал, так сказать, массу ограничений, потому что бесконечно мне отец, особенно мама, говорил: «Этого тебе нельзя, этого тебе нельзя». А что про тебя люди скажут? А если ты будешь себя так вести, будешь как Вася Сталин, это уже, так сказать...
Это был такой отрицательный пример.
Да, это был отрицательный пример. Вот, и поэтому мог, так сказать, как и отец говорил, что ты должен не забывать, что ты сын Хрущева. И еще лучше помнить то, что первый секретарь ЦК – это я, а не ты. Поэтому я себя чувствовал всегда... скованно. И знаете, даже когда я поступил работать, у меня были внутренние проблемы, потому что начинается, так сказать, ну, имеешь собственное мнение, начинаешь спорить, и вот если с тобой соглашаются, то тут же возникает новое сомнение. Они
соглашаются,
то, что прав, или потому что с Хрущевым не хотят связываться. Поэтому были такие проблемы. Но ко всему этому привыкаешь. Элиты тогда не было. В школу я ходил здесь 110-ю, она была достаточно элитная, но ходил пешком. А в энергетический институт ездил до Бауманской на метро, потом на 37-м трамвае, вися на подножке. Один раз у меня часы пытались снять, но я отстоял. Потому что висишь на подножке, а знаете же, одна рука только.
А после того, как, вот как описано в одной из ваших книг «Пенсионер союзного значения», когда Никита Сергеевич стал пенсионером, здесь вы почувствовали, опять же, изменение отношения к себе?
Не особенно. Понимаете, я работал в КБ Владимира Николаевича Челомея, мы делали ракеты. Должность моя была невысокая, назывался замначальника КБ, но не АКБ Челомея, а КБ, ну, вроде отдела. Поэтому приятели у меня были все моего уровня, они политикой не занимались, и для них, так сказать, я был Сергей. Ну, что, естественно, сын Хрущева, так сказать, поэтому не поменялось, так сказать, особенно. Я помню, только одна была такая смешная история. В Реутове была наша фирма, я ездил туда регулярно на машине, на своей. Ну, вот через неделю, когда я первый раз поехал на работу, меня остановил милиционер и оштрафовал на рубль. А потом я попал в отделение милиции... что-то у меня с правами было в это же. И начальник отделения сказал, о, ходил здесь, он говорит, хвастался, что, говорит, тебя Хрущева на рубль штрафовал. А ему, говорит, над ним смеялись. Ты, говорит, его раньше на рубль штрафовал, а сейчас ты чего хвастался?
А в семье, кстати, обсуждались ли вот все те многочисленные истории, ну, я почему я сказал истории, анекдоты, я бы даже сказал, да, которых было в изобилии про Никиту Сергеевича? Ну, доходили ли они до семьи? Как вообще к этому относились? А сам Никита Сергеевич знал ли про эти анекдоты?
Никита Сергеевич знал, потому что Никиту Сергеевичу докладывали еженедельные справки, так сказать, о том, что о нем говорят в стране, и у него было, так сказать, строгое указание.
Даже были оскорбительные вещи.
Строгое председателя КГБ, так сказать, никакого позитива не представлять. Поэтому, как рассказывал Семичастный, когда он принимал дело у Шелепина, тот ему сказал, вот Хрущев унеси, Шурик, где его, говорит, матом ругают, говорит, а если, говорит, понесешь, где хвалят, говорит, попадет. Так что, ну, мы это не обсуждали. Какие-то анекдоты знали, какие-то нет.
Но,
ну, знаете, тоже осторожно.
Никита Сергеевич обижался?
Мы не обсуждали. Я думаю, что он, так сказать, относился по-разному к этому. Но он считал, что, наверное, это часть жизни.
Ну, понимаете, часть жизни, если вспомнить, после кого Хрущев пришел к власти, там попробуйте, это была разве часть жизни, скажем, при Сталине, попробуйте при Сталине анекдот рассказать.
Ну, понимаете,
не то, что про Сталина, а вообще
понимаете,
анекдот.
Понимаете, было по-разному, так сказать, когда написал Мандельштам свое стихотворение о Сталине, помните, его пальцы как черви, так сказать, он кончил. Известно где. А когда Хрущеву, так сказать, принесли четверостишье Пастернака, где было написано каких-то там свиноподобных рож, так сказать, то он отложил это, и ничем это не кончилось, потому что другое время наступило.
А, Сергей Викторович, вот сейчас, наверное, вот, когда вы писали эту книгу, вот у вас все-таки отношение к Никите Сергеевичу, что в вас внутри преобладает? Сыновье чувство или чувство просто человека, историка, исследователя, который вот занялся этим периодом нашей отечественной истории?
Это чувства совершенно разные. Во-первых, сыновье чувство. Я всегда любил отца, и я у него был любимым сыном. И, собственно, поэтому я взялся эти книги писать. А с другой стороны, я написал, что... Нет беспристрастных и объективных историков, что сын, что не сын. И есть две вещи. Одно есть факты, и вы не должны врать. Вы когда читаете об этом, или знаете об этом, и проверяете по архивам, вы не должны их привести точно. А дальше ваше заключение всегда субъективно. Но когда, так сказать, это было не так много, так сказать, но... Приходилось писать отрицательные вещи, я их писал, что ж, ничего не выкинешь. То, что случилось, то случилось.
То есть не мешают вот сыновьи чувства такой объективной оценки того периода?
Мешают, потому что всегда думаешь, а не хочешь ли ты все это дело подсластить.
Да.
Вот поэтому.
Конечно. Я думаю, что и у читателей подозрения.
Ну, у читателей, ну, естественно, все сразу говорят: ну, сын, это понятно, так сказать, что уже.
Он не скажет же плохо об отце.
Да, что вы с него хотите? Особенно это враги этим пользуются. Они берут мои писания, потом говорят: ну вот, а с другой стороны, вот мы можем сказать вот это, мы вроде объективные. Нет, мне, я повторяю, но мешало только, что я старался, так сказать, так, чтобы нельзя было заподозрить вот в таком, так сказать, добавлении сахарку.
Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Сергеем Никитичем Хрущевым.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Ну, мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Напомню, что веду сегодня ее я один, и дальше так и останется. Виталий Дымарский меня зовут, а моего гостя Сергей Хрущев. Сергей Никитович Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева, историк, работающий сейчас в Американском университете. Сергей Никитич, ну, продолжим тогда наши такие отрывочные всякие воспоминания или записки, заметки. Скажите, пожалуйста, вот я вас спрашивал, так сказать, о вашей ситуации в Советском Союзе, да, когда вы как сына Хрущева. А в Америке вам помогает или мешает, или это вообще нейтрально совершенно? Там фамилия Хрущев что-то говорит вашим студентам, вашим коллегам, вашим соседям?
Я привык к тому. Она мне помогает и мешает. Но я и по работе, и вообще привык защищать свое имя, его имя. Я рассказываю, так сказать. Это же наши страны были, два конкурента, кто будет сверхдержавнее, так сказать. Есть люди, которые относятся очень хорошо к Хрущеву, есть кто относится средне, есть кто ненавидит.
Например, но есть просто те, кто не знает.
Есть кто не знает. Знаете, как не знает? У меня мой хороший приятель, внук президента Эйзенхауэра, он тоже историк в Пенсильванском университете.
Я так, внучку знаю.
У него внучка Сьюзан.
Да, Сьюзан.
Вот, а это внук. Ну, вот так вот он, у него любимый рассказ, так сказать, правда. Он говорит, 20 лет назад, когда звоню в ресторан, вас называю фамилию. Он говорит, вы родственник? Сейчас, говорит, звоню, говорят, произнесите по буквам. Так что и тут так же. Как 20 лет назад значительно больше людей при слове «Хрущев» задавали какой-то вопрос или спрашивали. А сейчас, особенно для молодежи, это проходит совершенно в Америке незаметно, понятия не имеет. Но для них чужой премьер-министр.
Хорошо. Ваша книжка называется «Никита Хрущев. Реформатор».
Да.
Ну, мне кажется, что уже в самом названии, в самом заголовке все-таки уже есть ваше отношение. Да?
Ну,
что в первую очередь вы рассматриваете Никиту Сергеевича Хрущева, отец он ваш или нет, как историк, да? Именно как реформатора. Но как и памятник у него на могиле, вы знаете, естественно, для вас это не секрет. И, наверное, не первый я вам об этом говорю, что, так сказать, вот такое черно-белое восприятие Хрущева. Кто-то его восхваляет, кто-то его проклинает. В последнее время, между прочим, это стало чаще в связи с таким возрождением имени Сталина, во всем случае, у нас в стране. И Хрущева в связи с этим, те, кто сторонники Сталина и сталинизма, любовью не пылают.
Ну, это естественно, либо то, либо другое.
Да. Но, вы знаете, мне кажется, что и среди интеллигенции, даже такой либеральной интеллигенции, да, тех, кого называют шестидесятниками, тоже отношение к Хрущеву нельзя сказать, что вот стопроцентно положительное. Да? Тем сталинистам кажется, что он слишком далеко зашел, а этим кажется, что он слишком далеко не пошел. Да? Что он не пошел против самой системы, что это была попытка всей его реформы, что это была попытка каким-то образом усовершенствовать ту систему, которая, я уже не знаю, согласны вы с этим или нет, была, как показывает, во всяком случае, исторический опыт, обречена.
Понимаете, и те, и другие, во-первых, основываются на стереотипах очень такого сомнительного происхождения, потому что Хрущеву не повезло при Брежневе, о нем вообще нельзя было говорить, а потом о нем забыли, потому что он был не такой плохой, как Сталин, а теперь, видите, Сталин стал хороший, опять не то. Когда мы говорим о Хрущеве, реформаторе, вообще о реформах, не бывает реформы по книжке. Вот система не работает, надо ее сменить. У нас вот есть другая книжка. Сегодня мы делаем по Карлу Марксу, потому что та система не работала. Теперь Карла Маркса выкинули, взяли Мильтона Фридмана. Реформы – это бесконечный процесс. Если у вас есть интуитивное, вы ее меняете. И Хрущев пытался эту систему сделать эффективной. У него было, если говорить коротко, потому что тысяча страниц в книге, первое, он понял к 1962 году, что централизованная система не работает.
Только к 1962 году.
Ну, а до этого она работала. Когда вы сосредоточены на чем-то одном, на войне, на ракетах, так сказать, она работает. А потом, когда это миллионы и миллионы номенклатуры, они стали работать хуже. В 1957 году он создал совнархозы. К 1962 году понял, что нархозы имитируют Москву, и он затеял реформу, когда он сказал, давайте отдадим власть директорам, снимем с них все команды, пусть они сами решают, что им выгодно производить, дадим им базовый план на 5 лет устойчивый, сколько они будут отстегивать государству. Но если перевести с языка тех лет, какие будут платить налоги. Остальное их дело. Кстати, в сельском хозяйстве было 3 совхоза, которыми руководил Худенко. Это дало потрясающие результаты. Они увеличили производительность в 7 раз, сократили в несколько раз свое количество
Худенко
работников.
Очень плохо закончил.
Работников. Зарплата была на уровне министра. При Брежневе он, к сожалению, умер в тюрьме. 48 предприятий работало и были готовы уже... готовы внедрять эту реформу. Кстати, реформа Косыгина – это была урезанная хрущевская реформа. Он подготовил, так сказать, я опять же говорю о конце, потому что нет времени все рассказывать, реформу Конституции, в которой предложили альтернативные выборы. А когда ему сказали, что Никита Сергеевич, а как же вот у нас один кандидат от коммунистической партии, блока с беспартийными, а кто же выдвинет второго кандидата? Ну, он сказал, давайте подумаем, может быть, организуем вторую партию, даже сказал, вот крестьянскую, например. То есть эти мысли все время были, кстати...
Ну, ведь было же еще разделение партии, помните, на промышленные...
Это райкомы. Было обкомы,
да,
разделение,
обкомы, промышленные сельскохозяйственные.
Да, потому что Хрущев считал, что партийное руководство, когда говорят «давай-давай», то есть вас обком гонит, это неправильно, что нужно к власти должны приходить профессионалы. Они должны больше советовать. И он, например, ликвидировал райкомы партии сельские, были сельскохозяйственные управления. То есть шло вот так, готовилось вот такое вот разделение. Кстати, одной из претензий к нему было то, что он пренебрегал, так сказать, в конце своей карьеры партийным руководством, а больше обращался к профессионалам. И после этого, как реакция вот на него появилась вот знаменитая какая там шестая или седьмая статья Конституции о том, что партия навсегда остается нашим руководителем. Что у него получалось? Получалось по-разному, но он пытался эту реформу сделать. И это не смена вывески, это не смена названия улицы или названия города, так сказать. Каждая реформа, она идет по шагам. Вот вы сделали шаг, потом делаете следующий, следующий. Как бы называлась наша страна, если бы эти реформы его преемники завершили, не знаю. Может быть, она все еще была Советским Союзом, так сказать, с рыночной экономикой и многопартийной системой. Кто же его знает?
Сергей Никитич, еще такой вопрос. Ну, давайте, если бы такие ключевые, что ли, моменты правления Никиты Сергеевича. Это, ну, да, в первую очередь, надо, конечно, говорить о 20-м съезде. Я думаю, что это главное, да, что осталось после него. Вот, на ваш взгляд, у нас здесь в программе выступали разные люди и разное говорили. Да? И если так суммировать и схематично сводится к двум позициям. Да? Или это, что это было искреннее неприятие сталинизма и попытка искренне отойти от этих методов. Или вторая позиция, она тоже существует, что для Хрущева это был инструмент, если хотите, борьбы за собственную власть.
Во-первых, в политике не бывает «или». В политике оно быстрее, так сказать, «и». Да, это был искренний порыв, потому что Хрущев, мой отец, он верил, что мы строим рай на земле, не будем говорить, как он называется, и он повторял все время, что нельзя жить в раю, окруженном колючей проволокой, что мы должны эту проволоку разорвать, что мы должны выпустить этих людей. И здесь было у него, может быть, такое внутреннее, знаете, ну, как бы, может, я сравню с религиозным чувством, да. Хотя он был неверующим, что мы должны покаяться.
Это он вера говорит, была, да, тем не менее.
Мы должны покаяться перед людьми во всех наших грехах. Вот он говорил, все мы виноваты. И потом они решат, что с нами делать, и мы продолжим, так сказать, это движение дальше к светлому будущему. Это первое. Второе, и он говорил, что если мы сегодня не скажем людям правду, но выпустим их из лагерей, потому что нельзя их там людей держать бесконечно, то с нас спросят, и нам уже, говорит, поздно будет. Мы должны этот процесс, так сказать, быть во главе него и им управлять. То есть, естественно, это было и то, и другое.
Но, тем не менее, если взять тоже хрущевское десятилетие, это Новочеркасск, это Будапешт, да? То есть, ну, вещи...
Всякая власть жесткая. И если мы говорим о Будапеште, в моей книге я это написал, то это очень сложный вопрос, потому что там убивали наших сторонников. Сторонников России, если можно сказать больше, те, кто выступают против России. И мы могли их предать, и могли их, так сказать, защитить. С другой стороны, это была, конечно, так сказать, революция, то есть там было очень много искренних людей, которые воевали. И было очень трудно ему принять решение о том, чтобы применить там силу.
А Новочеркасск?
Новочеркасск – это просто ошибка. Это ошибка, потому что это была демонстрация. Кто велел там применить силу, трудно сказать. А причина какая? Понимаете, В Советском Союзе вот у всей этой реформы была очень запутанная система цен. То есть у вас были цены хлеб, мясо, молоко фиксированные. Но цена, допустим, картошки была дешевле, чем цена доставки картошки на заготовительный пункт. И Хрущев все время пытался сделать это так, чтобы производителю было удобно. Нет, чтобы ему было выгодно, чтобы он продавал. Но как сейчас в магазине. Для этого надо было повышать цены, но цены не повышали. Так сказать, откуда брать было неизвестно. И профессор Белкин, такой Виктор Данилович, предложил систему прозрачных цен. То есть вот от начала до конца. Ну, сейчас это очевидно, так сказать. Не надо, так сказать, добавили, так сказать, субсидировать хлеб чем-то еще. И повысили в 1962 году закупочные цены на 50% и решили в качестве эксперимента не добавлять, а повысить цены, так сказать, в магазинах. И это вызвало резкую реакцию, это вызвало демонстрации. И закончилась трагедия, сколько-то 20 человек погибло, так сказать. Я долго занимался, хотел понять, кто отдал приказ. Выяснилось, что вроде никто не отдал приказ. Я думаю, что стрельба была случайной, теперь я считаю. Хрущев приказа не отдавал. Начальник, которые там были, не отдавали. И почему я еще думаю, что стрельба была случайна, это лицо к лицу ряда автоматчиков шеренга и полная, так сказать, площадь народу. И у них уже вырывали автоматы, так сказать, из рук. Кто-то нажал гашетку, потому что если была бы команда, это было бы не 20 человек погибших, это были бы сотни погибших там. И командиры быстро остановили эту стрельбу. Никита Сергеевич никогда, так сказать, себе этого простить не мог. Это была кровь, так сказать.
Был разговор об этом с ним потом?
Ну, был разговор. И, конечно, он человек, который прошел гражданскую войну, прошел Вторую мировую войну. Про войну он всегда говорил, так сказать, что никто не знает, какая это грязь и кровь. И здесь он, в мирное время, конечно, это было очень тяжело.
Но в то же время он никого не наказал за эту стрельбу.
А никого не нашли ни тогда, ни сейчас.
До сих пор все непонятно.
Но было расследование, и приказа о отдаче стрельбы не было ни на каком уровне. Почему я сделал, вот когда я занимался этими архивами, предположение, что это могла быть случайная нажатая гашетка, когда вот нервно стоят два, так сказать, две группы людей, шеренга солдат с патронами заряженными, тем более, что толпа кричала: патроны холостые, ничего не будет. Не знаю. Но трагедия случилась. Почему же? Как Никита Сергеевич говорил, что это неизвестный придумал, что вот умру я и взвесят мои дела на весах, так сказать. История. На одних весах хорошие дела, на другой плохие дела. И я, говорит, надеюсь, что хорошие перевесят.
А что он клал, так сказать, на чашу плохих дел?
Ну, это он не говорил.
Он никогда не говорил это?
Ну, и вовсе.
Ну, вот, судя по тому, вот мы беседовали с Радой Никитичной, с вашей сестрой, да, я так понимаю, что и вы, наверное, подтвердите, я помню по воспоминаниям Никита Сергеевича, что он переживал еще из-за вот того скандала с интеллигенцией.
Да? Ну, он переживал, конечно, из-за скандала с интеллигенцией. Его там, так сказать, абсолютно, так сказать, подставили. Так сказать, и он попался, так сказать, на живца. Понимаете, наша система – это там, где поэт в России больше, чем поэт. Он политик, так сказать. Это где нету свободы выражения, поэт выражает какие-то мысли. И власть все время боится, вдруг он что-нибудь лишнего скажет и соблазнит людей не на то. А с другой стороны, эта система, когда все пишут для одного читателя. Пушкин для Николая I – а для Пастернака, для Сталина. И также писатели пытались и Хрущева все время вовлечь. И левые новые либералы посылали ему письма, так сказать, мы знаем, и Евтушенко, и Солженицын появились с разрешения Хрущева. А с другой стороны, так сказать, был и Кочетов, который
перетащил на себя... с Нобелевской премией Пастернака, да?
Ну, и Нобелевская премия Пастернака. Поэтому эти люди все время его затаскивали, так сказать, в этот спор. И был политический спор. У меня большая глава на эту тему. Mm-hmm. Был Суслов, он был сторонник Хрущева, но человек от него далекий. так сказать, по складу характера, у него появился конкурент по фамилии Ильичев, который собирал авангардистское искусство, поддерживал авангардистское искусство. И вот появилось в 1962 году большое письмо скульпторов и художников о том, что рисуют не то, и вот появляются не те выставки. Они вместе, так сказать, с Сусловым, так сказать, организовали манеж. Никита Сергеевич ходил на все выставки. Это было не то, что его один раз повели, но все без исключения. Также он ходил два раза в неделю в театр. Его повели, там ему не понравилось, и все сказали, это ужасно. Во-первых, они все, так сказать, обиженные власти, они дети репрессированных. Потом ему дали справку, что, вы знаете, они на самом деле люди больные, сексуально они не в ту сторону ориентированы. Ведь когда Боря Жутовский, так сказать, переделал педерастов в педерасы, так сказать, расшутился, это же было не случайное слово.
Ну, естественно.
Вот каждого спрашивал.
Боря Жутовский у нас выступал.
Да. Никита Сергеевич, если стенограмму каждого спрашивал, но вы, так сказать, как вы, так сказать, нормально у вас все? То есть он пытался понять, так сказать, как это было. Ну, дальше это раскрутилось, я уже не буду говорить, так сказать, пересказывать все воспоминания. Так сказать, было вот очень неприятное выступление в Кремле, куда, так сказать, собрали. Там тоже было подстроено, потому что Никита Сергеевич говорил, давайте поменьше людей соберем, где-то, так сказать, менее публично поговорим. А Суслов собрал уже столько, что можно было только вместить в этот большой Свердловский зал, где он перепутал Аксенова с художником, я забыл, так сказать, как его была фамилия. Потому что тоже Хрущев умел, так сказать, знал всех, когда совещание по сельскому хозяйству или ракетчики по фамилиям. А тут ему дали рассадку, кто где сидел, а Аксенов сел не в то место.
В другое место.
Но где-то вот уже к апрелю он опомнился, понял, что его подставляют, потому что подготовлен пленум по идеологии. Хрущев думал выступить, заклеймить. Это должен быть вот то, что мы знаем, так сказать, в свое время, так сказать, так клеймили Ахматову, Зощенко. А потом вдруг он сказал, я не буду выступать, Суслов, вы выступите. И вообще сейчас Кастр приехал, некогда, давайте перенесем. Суслов сказал, я не буду выступать, давайте Ильичеву поручим. А дальше это все отошло и затихло, и закончилось это мирным чтением Теркина на том свете Твардовского, когда, так сказать, ее потом опубликовали. А зарождалось это, кроме того, что, понимаете, это все же тиражи, это все деньги. То есть они боролись-то не только, так сказать, за искусство, за идеологию, но и за это. А тогда и ситуация менялась, так сказать, в идеологии, потому что пришел перед вот этим первым посещением манежа к Никите Сергеевичу Твардовский и сказал ему, Никита Сергеевич, вот, ну, они поговорили, так сказать, поговорили о Солженицыне. Потом Твардовский сказал, я член ЦК, вот я не понимаю, Никита Сергеевич, я хочу опубликовать какую-то вещь в своем журнале, и я ее посылаю цензору, которого не то, что на заседание пленума ЦК, его здание ЦК-то никто не пустит. Почему же, так сказать, он важнее меня? Никита Сергеевич сказал, надо подумать, а почему, собственно говоря, нам бы эту цензуру не отменить? Вот мы отменили цензуру иностранных корреспондентов, была и такая. И ничего, говорит, не случилось, даже лучше стали, меньше стали нас ругать. То есть здесь шла очень сложная борьба внутри всей этой власти.
Сергей Ильич, возвращаясь к реформам вашего отца, вот можно ли назвать, с учетом того, что, ну, полет Гагарина, да, сами вы ракетчик, вы, так сказать, прекрасно понимаете, там целая революция была произведена в ракетном деле, да, можно ли это назвать, ну, опытом модернизации?
Конечно.
Таким модным ныне словом.
Конечно, это была модернизация, потому что в ракеты никто не верил. Ракеты были довольно странным, так сказать, видом оружия. И, например, когда сделали ракету ПВО С-75, расплетенную с Грушиным, то ее военные не хотели принимать на вооружение. И когда сошлись с Хрущевым, сказали, 5 часов нужно разворачивать комплекс. Говорит, сегодня 5, завтра будет 4. Но ваши пушки-то не попадают. самолетом, а это сбивает. И с этого началось все. Вот я с ракетчиками нашими говорил, моими друзьями, мы рассматриваем, если рассматривать все линии ракет, баллистические, крылатые, противовоздушные, противотанковые, они все идут оттуда. То есть мы не только в ракетном деле, во многом другом проедали тот запас, который был сделан во времена Хрущева. Потом все пошло на нет, на нет, на нет, и сейчас кончилось. И сейчас вот то, чем сегодня провозглашает и Медведев, и Путин, это не просто так придумано. Все остальное кончилось. Проели хрущевский запас. Нужно начинать сначала.
Ну, проели всю нефть и газ.
Ну,
проедаем, во всяком случае.
Кстати,
да?
Нефть и газ...
Проели, еще не проели,
нефть,
а проедаем.
Нефть и газ разведали тоже при Хрущеве.
Да, самотлов.
Еще тогда не было нефти долларов, но нефть уже появилась.
Ну, здесь вот с вами очень много спорят по поводу Новочеркасска, что в Новочеркасске по личному указанию Хрущева были Микоян и Плиев.
Плиев был командующим округом, да. Там был Микоян, Козлов, Шелепин, заместитель КГБ, забыл его фамилию.
Тогдашний.
Они все там были, но...
Сергей вам еще напоминает, ваша тезка, о приговоры участникам
событий. Да, приговоры были. Да. Приговоры, это все правильно. Я же сказал, что это боль, так сказать, и в своей книге об этом пишу. Было приговорено к смерти, по-моему, там несколько человек, 5 или 6 человек, я не помню, но все цифры у меня есть. Но я повторяю, так сказать, если бы кто-то отдавал приказ, я бы это нашел. К сожалению, так сказать, этого не осталось. А я не верю в устные приказы. Военные, они больше бюрократы, чем кто-либо. И они стрелять без того, чтобы расписано, войну не начинали. А уж в таком случае должен был быть приказ. Поэтому я вот привожу чисто свое объяснение. Можно верить, нет, никаких оснований у меня документальных к тому нет.
Возвращаясь, хотя у нас не так много времени остается, к проблеме модернизации. Вот опыт хрущевского десятилетия, он такой имеет чисто такой исторический интерес? Или он имеет некий практический интерес, скажем, для сегодняшнего периода, для сегодняшнего дня?
Он имеет практические интересы для сегодняшнего дня, что, во-первых, для того, чтобы модернизация была успешна, нужно создать конкурентную среду. В ракетах конкурировал Челомей, да. Королёв, Янгель. Был потом появился Надирадзе. И эта власть тогда может выбрать. То есть каждый из них пытался завладеть, так сказать, всей ситуацией. Вот когда выяснилось, что Р-7 у Королёва не боевая ракета, Никита Сергеевич, он доказал, другого сделать ничего нельзя. Принимайте. Будете платить 500 000 000 за старт. Пришел Янгель и сказал, да я сделаю лучше. Королёв сказал, нельзя сделать. Говорит, вот вам Глушко подтвердит. Королёв назвал Глушко змея подколодная, что он Янгеля поддержал. Но в результате появился Янгель, потом вырос Королёв.
В общем, ваш рецепт – это конкуренция.
Конкуренция. Социалистическая конкуренция была еще сильнее капиталистической.
Увы, наше время завершилось, закончилось. Мне очень жаль, Сергей Никитич, тоже. Я думаю, все, что вы сегодня не успели сказать, купите, я к аудитории обращаюсь, купите книжку, там можно все дочитать, то, что сегодня недосказано. Еще у меня просьба к Сергею Никитичу, что если в следующий свой приезд, а может быть, еще и в этот приезд, если удастся нам еще раз встретиться в этой студии, я был бы очень рад, как и наша аудитория. Так что мы сейчас это попробуем обговорить уже за пределами эфира. Спасибо, до встречи через неделю.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.